Мы читаем труды Бальсулама, страница 476, статья к завершению книги Зоар. Со слов «Итак мы выяснили». Вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Итак, мы выяснили, что ответ мудрецов на вопрос, как можно слиться с Творцом, слейся с Ним по свойствам. И это верно по двум причинам. Первое, поскольку духовное слияние заключается не в пространственной близости, а в подобии свойств. Второе, поскольку душа Творца отделилась от Творца лишь из-за желания получать, которое отпечатал в ней Творец, то после того, как желание получать отделилось от души, возвратилась она к изначальному слиянию с сутью Творца.
То есть тут есть вопрос, как мы с помощью того, что мы изменяем в себе несколько свойств, качеств, с получения на отдачу, и в нас, внутри, как мы этим понимаем, кто такой Творец, и более того, достигаем того состояния, что становимся как Он. Как мы можем уподобиться Ему, как мы можем слиться с Ним, это не очень-то понятно. Если невозможно дотронуться до Него, то как с какими-то нашими внутренними манипуляциями, ну, я так специально использую это слово такое грубое, манипуляции, как мы с помощью этого становимся подобными Ему, тому вообще, кого невозможно ни увидеть, ни познать, ни различить, слиться. Есть проблема. Та самая проблема, как мы можем измерить, скажем, происходящее что-то на какой-то далекой звезде, если мы не там. Что значит «из действий твоих познаем тебя»? Когда я... Как я тем, что я меняю себя, я достигаю Его? Что значит «возлюби»? Если я не могу... Если этого нет в моей природе, как я могу прийти к такому? Поэтому, видимо, и не обязывают, с одной стороны, любви, что ты обязан любить. Но если ты исправляешь все 612 желаний в себе, даже 611, да, потому что 611 ты исправляешь, 612 — это исправление хасадим в тебе в полной мере, а 13 — это уже получение ради отдачи. То есть вот этими вещами нельзя обязать, но только предварительным исправлением ты приходишь к этому. Так же и здесь. Когда мы из того, что мы выполняем внутри себя, упорядочиваем в себе все вот эти действия, не то что сами конечные вот эти действия, и они важны, но те выяснения в каждом элементе, которые мы производим, они все складываются и накапливаются, и образуют келим. Ничего не пропадает. Это не то, что я могу перескочить отсюда, и вот, ну, как мы мечтали, да, как было бы здорово это сделать, если бы мы сейчас перескакивали в окончательное исправление. Да нет, какой скачок может быть? Ты уже в окончательном исправлении, только у тебя нет келим, средств почувствовать это. Тебе нужно собрать все вот эти келим, и тогда ты приходишь к этому раскрытию. Ну, хорошо, ну что, продолжим.
Однако, все это лишь теоретически. Практически же еще никак не разъяснен смысл сказанного «слейся с ним по свойствам». Означает это отделить желание получать, отпечатанное в природе творения, и достичь желания отдавать, являющееся противоположностью его природы. Но, как сказано, тонущий в реке должен крепко держаться за веревку. А пока не занимается еще своим исправлением в такой мере, что не вернется больше к своей глупости, то не считается он крепко держащимся за веревку. Но тогда вновь возникает вопрос, откуда возьмет он энергию, чтобы изо всех сил прилагать усилия для совершения действий только ради Творца? Ведь не может человек сделать ни одного движения без какой бы то ни было пользы для себя, как не может машина работать без горючего. Поэтому, если не будет у него никакой выгоды для себя, а лишь наслаждение Творцу, то не будет у человека энергии для работы. Ответ таков. Для всякого, постигающего величие Творца, должным образом, отдача, которую он совершает для него, становится получением. Как сказано в трактате Кидушин о важном человеке, которому невеста дает деньги, а считается, что она получает и посвящается, освящается от него. Также в отношении Творца, если человек постигает его величие, то нет получения большего, чем наслаждение Творца. И этого вполне хватает для энергии, чтобы доставить наслаждение Творцу. Однако ясно, что если человек... Простите.
Не, ну если непонятно, спрашивайте. Дамыш.
Слиться с ним по свойствам. В нашем мире, если я хочу обрести чьи-то свойства, ну, допустим, человека, который велик в моих глазах, у меня есть пример. Я могу взять, даже несмотря на то, что во мне нет этих свойств, я по примеру, который у меня перед глазами, могу стараться.
Как ты можешь, как ты? Я смотрю на кого-то. Человек, который, ну, не знаю, любит других, идет на компромиссы, такой щедрый. Ну, не знаю. Как я могу такое обрести?
Ну, вы же видите, стараетесь. Например, вы не такой, вы нервный. Но видя, что кто-то по-другому делает, то старается подобиться.
Да, я еще больше раздражаюсь.
Но почему?
Меня это, наоборот, сердит. Он такой уравновешенный, такой... Да я бы поубивал бы.
Но вы понимаете, что вы бы его убили, или там, что он вас нервирует. Но тут-то у вас вообще не за что ухватиться.
А, пример.
Чего особенного в том, что Творец...
Но он говорит, относись к товарищу так, как ты должен был отнестись к Творцу. В чем проблема-то?
Ну, не так вообще-то. Это не так.
Нет, не так. Почему?
Потому что это непонятно. Если бы это людям было понятно, они бы это делали. Речь идет о внутреннем намерении, о чем-то, в чем я не могу взять пример.
Ты не увидишь нигде. Ну, может быть, что, да, в каком-то определенном там обществе, группе, ты увидишь такие примеры, как относятся друг к другу по-хорошему и по-доброму. Но обычно это не характерно. А для каббалистов уж тем более. Потому что все происходит внутри них. И поэтому я не думаю, что ты увидишь примеры. Но ты должен сам их придумать, эти примеры, из того, что они пишут. И... Ну, попробуй... Попробуй показать им это товарищам. Что ты рекомендуешь делать? Что бы ты делал? Что ты хочешь вообще, чтобы произошло, для того, чтобы ты, в конце концов, начал продвигаться в исправлении? Ну? Да, да.
Например, когда мы говорим об отдаче. Вокруг меня я хочу видеть много примеров тому, что люди отдают, хорошо относятся друг к другу. Я смотрю и стараюсь так же делать. Но ведь это не так, поэтому я хочу понять, в чем суть этого. Милосердный, милостивый. Вы когда-то объясняли, что это как воспитывать обезьяну. Я в этом мире вижу пример. Могу взять и делать. Но здесь, в духовном, меня хотят научить чему-то другому.
Смотри, обычно, но в духовном все идет таким скрытым образом. Никогда каббалисты не открывали свои качества или свои взаимоотношения наружу. И у Рабаша это не было принято вообще. Он просто каждый так вот, ну, иногда так, не знаю, в кругу танцуем, за руки держатся и там, скажем, поют. Это бывало, скажем, 3-4 раза в год. Или во время собрания товарищей, скажем, в конце собрания товарищей, раз в неделю. Но это было таким образом, как бы так прохладно, ну, внешне, если. А то, что ты говоришь, чтобы дайте мне примеры, такие хорошие примеры, хороших отношений, мне не кажется, что... Ну, это хорошо тому, кто хочет, скажем, попасть в такое воспитание. Может быть, по отношению к детям это было бы хорошо. Для людей. Ну, показывать пример. Чтобы увидели, что вот это общество, в котором ты должен так себя вести. А иначе тебя не примут, выбросят тебя. То есть чисто эгоистически, когда мы хотим так кого-то воспитывать. Но если ты хочешь воспитывать человека, чтобы он поменялся изнутри, а не снаружи, ему не надо видеть как раз именно внешних примеров. Он должен через внешние примеры, совершенно разные, проникнуть во внутреннюю форму. И из внутренней формы, которая есть в других, получить пример для собственной формы и образа. И только таким образом продвигаться. Да?
Но ведь, когда мы говорим о том, что решение в изменении человека, все хотят измениться. Мы в интегральном воспитании хотим дать пример, а здесь как раз нет такого примера. Я могу быть в компании каббалистов и при этом...
В интегральном воспитании по отношению к людям, по отношению к 99%, там, конечно же...
Но почему?
Там мы должны показать, насколько мы обнимаемся, какие мы товарищи, какие мы хорошие. Ты не можешь показать им, что ты тут вообще просто крушишь все, ненависть горит. Они не поймут, что это путь к исправлению. У них исправление, когда все хорошо и красиво, только добавляешь все больше и больше. Нет у них противоположности свойств, потому что нет двух сил получения и отдачи. Только сила получения. Так я в моей силе получения учусь, как стоит вести себя, чтобы получить больше. И все. Их исправление после тебя. Это как стадо.
Так я нахожусь в обществе каббалистов, не получая никакого хорошего внешнего примера поведения.
Нет.
Так как я тогда могу обрести свойства Творца?
Есть у тебя материал, который ты изучаешь, есть у тебя семинары, есть у тебя учитель, который объясняет, и ты должен войти чуть-чуть внутрь, в себя и в других, и начать видеть, насколько каждый работает над собой, а не внешне. Да.
Но в чем проблема того, что нам немножко надбавить и во внешнем? Ведь тяжело говорить о любви и видеть примеры не очень-то хорошие.
Поэтому правильно и пишет раба, что необходимо некоторым образом, как-то внешним образом, немножко принижать себя перед товарищами и говорить с товарищами о величии цели и Творца. Да, так он говорит. Что для новичков это необходимо. Но если ты спросишь меня, я не скажу вам, но я бы... Это противно. Это не та форма, которая может привлечь цели настоящего человека. Хотя это трудно. Я с тобой когда-нибудь вел по-хорошему? Но ты помнишь, что вдруг что-то произошло? Не помнишь. Я помню, в первый раз, когда мы за границу поехали, ты и я, там на 2-3 недели, так ты от меня получил отношение весьма и весьма там нехорошее. Это специально. Да. Нет, нет, ну это невозможно. Невозможно. Нет. Дети — это что-то другое. Новички — это что-то другое. Но мы также и не можем, ну вот по нашей природе. Мы не можем. Должны стараться, насколько возможно, и в соответствии с уровнем. И в соответствии с уровнем. Если человек работает внутри и делает все, то, ну, какое имеет значение, как он ведет себя снаружи? Он не может, ну, не знаю. Это не видно снаружи. Если только, ну, если он согласен, то есть если он включается в группу, и группа говорит, с сегодняшнего дня и дальше мы теперь только улыбаемся друг другу, так он принимает это в качестве духовной работы и начинает улыбаться. Все.
Ну, жаль, жаль.
Ну, спрашивай, спрашивай.
В соответствии с текстом появляется вопрос, откуда человеку взять топливо для того, чтобы насладить Творца. Но написано, что каждый, постигающий эти вещи, должно. Как их можно постичь должно?
Если доставляет наслаждение. А если доставляет наслаждение, получает энергию. Да, такой замкнутый круг. Группа. Нет у тебя ничего, кроме этого. Ну, подожди, я думаю, что он к этому подойдет. Если не группа, не будет у тебя никакой возможности получить энергию, чтобы произвести действие по отдаче. Только зависть и чувство собственного достоинства. Эгоистически, в тебе есть эти качества сейчас. И ты хочешь преуспеть в глазах товарищей, быть большим и тому подобное. Только вот это может обязать тебе быть как они. Да? Скажем, приходит, ну, я не знаю, ты не знаешь. Ну, если тебе, конечно, товарищи важны, что ты находишься здесь, то есть тебе важно, чтобы тебя приняли, чтобы ты нормально включился. И тогда ты смотришь, что для них хорошо. И ты начинаешь раскрывать, что надо учиться, спрашивать, производить действия по отдаче, распространение и тому подобное. Работать на кухне и еще разные. Ну так обслуживай их, и ты делаешь. У тебя есть отсюда уже энергия. Почему? На тебя будут смотреть, будут тебя принимать. То есть тебе это выгодно. То же самое по отношению к духовному. По отношению к духовному. Выгодно тебе. Выгодно тебе произвести усилия в духовном, потому что с помощью этого ты придешь на их уровень. Но ты должен почувствовать, что ты ниже их. Стоит тебе преуспевать в духовном, потому что они будут тебя уважать. Ты смотришь на них, тебе кажется, что они большие, это тебя ест. Ты должен приложить усилия, чтобы не страдать. Эти вещи в нас есть, чисто эгоистические. Не говори, что мне нечего начать, но где? Если бы я был в духовном, я бы знал. Тебе не надо знать ничего. Есть у тебя в твоем материальном состоянии достаточно начал, основ, качеств, подготовки для того, чтобы ты начал работать духовно. Потому что ты находишься в окружении. Без окружения, без среды – это что-то другое. Поэтому в момент, когда у нас будет новое здание, я буду очень радоваться, если будут приезжать к нам все товарищи со всего мира на какой-то период, скажем, на несколько месяцев, и абсорбируются среди нас, и получат с помощью зависти, с помощью страстей, с помощью уважения вот эту вот тягу, толчок, прикладывать усилия и так вот продвигаться быстро в духовном развитии. Да.
Но здесь же речь идет о примере. Смотреть на товарищей, как товарищи.
Ну, видеть товарищей, что?
Но это все равно как...
А ты не видишь. Это ты хочешь сказать?
Нет, я всегда смотрю, но я не чувствую потребности.
Ты не смотришь, но не смотришь, но не видишь, что стоит уважать в них.
Но всегда есть какая-то потребность в сравнении. Всегда хочешь видеть, что есть чему научиться. Тут как вопрос Муши, как смотреть на других и получать от них воодушевление, впечатление.
Что, ну нет хорошего примера, так? Это ты говоришь или нет? Я просто не понял, что ты говоришь.
Тяжело объяснить, но с одной стороны, есть хороший пример. Есть.
Но недостаточно тебя встряхивает.
Пробуждающий, да.
Ну так в чем же проблема-то? Не знаешь еще, то еще пока непонятно. Ну не, нормально, нормально, это тоже хорошо. Я говорю, я не говорю, успокаивайся, но нормально, нормально. Да, есть еще там один умник там за тобой.
Может быть, я понял, о чем он хотел спросить. Минуту назад вы сказали Муше, что каждый внешний пример необходим.
Я не говорю вам не делать. Потому что для маленьких детей, которые четким образом внутренне не разделены на внутренние и внешние, то, что у них в сердце, там у них все и на лице.
Неправда. Есть игра.
А я не такой актер, как ты. Я человек маленький. Если я на тебя сержусь, так я не могу удержаться себе и улыбаться тебе. Я начинаю орать на тебя. Я не поделен на две части. Но люди, которые действительно поделены на внутренние и внешние, они способны быть как в коцке. Внутри пылает огонь во имя работы Творца, а снаружи как будто бы пренебрежение. Но это какие люди были. Они для себя и для других делали специально возможность продвигаться.
И тогда откуда человек может получить топливо или пример? Именно от того, что ему трудности создают?
Ну, скажем, от Творца, которого нет пока еще здесь. Поэтому я не говорю о таких вещах.
И это приходит из внутреннего отношения группы? Из-за того, что вся группа находится в этом состоянии, тогда это начинает влиять на человека?
Конечно же. Тем, что я, скажем, излучаю пренебрежение по отношению к духовному, то гарантированно я даю своему товарищу возможность и шанс продвинуться. Я уверен в этом. Я нахожусь с ним в соединении. Я знаю, насколько это воздействует. Мы этим тем самым услугу оказываем друг другу. Это не то, что я хожу с гордой такой, ничего мне не важно там. Но о чем говорится, о ком говорится? Что просто кто-то там снаружи, который там из себя делает, что ему на все наплевать, преступник в тюрьме? Говорится о серьезных людях, самых серьезных. И для них слияние с Творцом — это все. Это он как бульдог так вцепился, и вот это свойство отдачи, и не двигается от этого. Да еще играет в то, что ему это наплевать. То есть для того, чтобы еще больше и больше возбудить решимот и показать их другим, и чтобы другие показали ему. Это работа, знаешь, очень опасная.
Так и похоже. Но что тогда сохранять человека в таком состоянии?
Слияние. И они же и внутри соединены, они объединены внутри. И все вместе такую вот работу производят. Ага.
А мы можем работать таким образом?
О чем ты говоришь? Ну, дай Бог, чтобы здесь сыграли сначала в приятные отношения, в пробуждение, в противоположное, обратное. Здесь не хватает игры полностью. Как маленькие дети, такие поверхностные, плоские, что внутри, то и снаружи. Ну, видишь, вот посмотри на Дани, ну, посмотри на него. Ну, иди сюда.
Я хотел тоже в продолжении вопроса мужа спросить. У нас в нашей внутренней работе все-таки есть нечто отличающееся от обычного эгоизма, который работает. И вы говорили, что есть тяжелое состояние, когда трудно за них держаться. И я помню по себе, что это всегда характеризовалось каким-то горением, каким-то ощущением, что ты пришел к истине из желания передать ее миру. В этом было такое горение, но до сих пор это все-таки не ощущается как любовь или отдача, насколько я вообще понимаю, о чем идет речь.
Ну, это вещь обычная. Человек, которому хорошо, он так вырывается у него это. Он не может удержать это внутри. Человек, которому плохо, он все сжимается, он прячет. Это природа добра и зла, тепла и холода. Поэтому понятно тебе, что ты хочешь об этом... а рассказать о всем, как тебе хорошо.
Но я не чувствую, что я хочу кого-то возлюбить. Я спрашиваю, какая связь с точкой в сердце?
Нет, 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 нет. Любовь вообще не имеет к тебе сейчас отношения и не принадлежит. К тебе относится только то, что ты раскрыл что-то высокое, вечное, совершенное, где-то там, где нет ни у кого такого, а ты раскрыл это для себя, и теперь... ты видишь, что этого нет ни у кого. И с одной стороны, у тебя есть в этом такой... ты еще больше так раздулся внутри, да? А с другой стороны, тем, что этого нет ни у кого, тебе не с кем поделиться, ты чувствуешь, если было бы у всех... ну, это то, что называется общая беда, это утешение. Поэтому и утешение, наслаждение всех, это умножает радость.
Но что это тогда? Это на пути к отдаче, это пробуждение, которое происходит с точки в сердце?
Да. Все по пути, все на пути. Дай Моти. Лучше Моти, чем так жить. Лучше умереть, чем так жить.
Вы сказали слияние с Творцом, которого у нас еще здесь нет. Можете объяснить, что такое слияние? Слияние с Творцом в нашей работе на данный момент в Лёлишма? Что это значит слиться с ним на данный момент?
В разных нюансах, в том, что я делаю в себе, я создаю его образ в себе. Это не что-то внешнее. Творец — это некий внутренний дух отдачи, который происходит, рождается, наполняет меня. Отношение отдачи ради отдачи, получение ради отдачи, которое я могу создать, ну, излучать, эманировать. Ну, эманация. Не, ну не выделение. Ну, когда я выдаю от себя. Ну да, да, транслировать, излучать. Когда я излучаю. Это... ну, дайте дедушке, он бедняга, давно же там уже так в напряжении.
Рав, я хотел задать вопрос относительно того, что вы рассказывали о хасидах Коцка, которые друг другу выказывали пренебрежение, несмотря на то, что внутренне горели.
Нет, не по отношению к внешним, по отношению к самим себе, внутри своей группы.
Как это может повлиять на окружение, например? Проявлением пренебрежения?
Нет, внешним нельзя этого говорить. Что тебе скажут? Посмотри, какой человек пожилой, солидный, и смотри, как он ведет себя, как ребенок или, я не знаю, как преступник. Они что там, перепились, что ли? Как ты можешь, если ты находишься в состоянии распространения науки Каббала всему миру?
Допустим, относительно окружения, которое действительно в слиянии, и я нахожусь в правильном окружении, как я с помощью пренебрежения могу их как-то дать им энергию? Если я проявляю пренебрежение, как это может...
Для этого я и говорю, это только для больших людей, которые понимают, что происходит внутри, и как они объединены внутри. И вместе с этим могут ввести такую игру, противоположную, обратную, внешнюю.
Так мне нужно окружение, которое правильно интерпретирует то, что я делаю.
Ребята, кончено, и мы пока об этом больше не говорим. Ну, не говорим. Забыли, забыли. Мы дети хорошие, и все на этом, не более того.
Яков из Германии спрашивает, как сегодня есть у нас группа, которая внешне готовит к Европейскому конгрессу, чтобы была рабочая группа, которая занималась только внутренним.
Ну что такое внутреннее? У нас нет ничего другого, кроме внутреннего. Мы ни о чем больше другого не говорим. И точка. Чтобы была вот у нас точка зацепки в духовном, слияние, минимальное объединение. Тогда мы можем говорить о двух этих территориях. Верхней территории, нижней территории, внешней, внутренней. Сейчас нету. Нету внутреннего, потому что нет внешнего. Нет внешнего, потому что нет внутреннего. Ты понимаешь? Не может быть одно без другого. Все, закончили. Это закончили. Ну, почитай.
Со слов «однако». Однако ясно, что если человек еще не постиг его величия, как подобает, то доставление удовольствия Творцу не является для него получением в такой мере, чтобы отдал все свое сердце и душу, и все свое естество Творцу. И потому всякий раз, когда намерением его действительно будет лишь отдача Творцу, а не получение ради себя, он тут же совершенно потеряет силы и не сможет ничего сделать. И станет подобен он машине без бензина, поскольку человек не может и пальцем пошевелить без того, чтобы извлечь какую-то пользу для себя. А уж тем более совершить столь большое усилие, вложить всю душу свою и всего себя, как обязывает к этому Тора. Нет сомнения в том, что не сможет он сделать этого, если не получит для себя хоть какое-то наслаждение. Однако на самом деле постижение величия Творца в такой мере, чтобы отдача обратилась в получение, как в случае с важным человеком, вовсе не сложно. Ведь все знают о величии Творца, который все сотворил и вершит все без начала и без конца, высота которого беспредельна и безгранична. Трудность же заключается в том, что оценка величия зависит не от индивидуума, а от окружения. Например, даже если у человека много хороших качеств, но окружение не будет ценить и уважать его, такой человек всегда будет в плохом настроении и не сможет гордиться своими достоинствами, несмотря на то, что не сомневается в их истинности. И наоборот, человек, вовсе не имеющий никаких достоинств, но которого, однако, чтит окружение, как будто есть у него многие достоинства, этот человек будет наполнен гордостью, поскольку оценка важности и величия всецело зависит от окружения. И когда видит человек, как легкомысленно его окружение относится к работе Творца и не ценит его величие, как подобает, он не может в одиночку преодолеть такое отношение окружения. И тогда он тоже не может постичь величие Творца и легкомыслен во время своей работы, как и они. А поскольку нет у него основы в постижении величия Творца, то, само собой разумеется, не сможет он производить действия ради Творца, а не ради себя. Потому что не будет у него энергии совершить усилия. А как сказано, не приложил усилия и нашел — не верь. И в этом случае у него нет выхода. Либо он должен получать ради себя, либо ничего не делать вовсе, так как наслаждение Творца не будет для него настоящим получением. И следует понять сказанное — в многочисленности народа величие царя. Ведь осознание величия получает от окружения при соблюдении двух условий. Это должно быть значимо для окружения, и окружение должно быть достаточно большим. И поэтому в многочисленности народа величие царя. И из-за большой трудности, заключенной в этом, советуют нам мудрецы: «Сделай себе рава и купи себе товарища». То есть человек должен выбрать важного и известного человека, который стал бы ему равом, благодаря чему смог бы перейти к совершению действий ради Творца, так как в отношении рава есть два облегчающих обстоятельства. Первое, поскольку рав человек важный, то ученик может выполнять по отношению к нему действия отдачи, основываясь на его величии. В этом случае отдача превращается для него в получение, что является естественным источником энергии. И тогда он сможет каждый раз умножать действия отдачи. А после того, как привыкнет к действиям отдачи у своего рава, может перейти к действиям ради Творца, поскольку привычка становится природой. Второе облегчающее обстоятельство заключается в том, что подобие свойств Творцом не помогает, если оно не навечно, когда сам Творец засвидетельствует о нем, что не вернется больше к своей глупости. А подобие свойств с равом, поскольку рав находится в этом мире и времени, помогает, несмотря на то, что оно временное, и после этого вновь вернется на свой неправильный путь. И получается, что всякий раз, когда достигает подобия свойств со своим равом и прилепляется к нему на время, он тем самым, по мере своего слияния, постигает знания и мысли своего рава, как в примере с органом, отрезанным от тела и вновь слившимся с ним. И потому ученик может пользоваться постижением величия Творца. В начале урока вы сказали, что проблема у нас в том, что мы не слушаем советов каббалистов. От чего зависит способность человека слышать советы каббалистов?
Воздействие окружения на него. Нет важности ни у кого. Но только если принимает вот это давление от группы. Когда факт, что если не будет слушать, не будет продвигаться. Зачем тратить всю жизнь здесь? Пусть уходит, пусть живет, радуется. Нет другого пути. Да.
Подобие раву — это и есть практический совет наш на сегодня?
Ну, подобие — это в первую очередь делать то, что он рекомендует. Потому что у него нет ничего такого, что ему надо для самого себя. Но то, что он дает тебе и говорит, что сделать, то есть те советы, рекомендации или необходимые действия, без которых ты не поднимешься на следующий уровень. Тебе кажется, что, может быть, ты ему услугу оказываешь, но ему от тебя ничего же не надо.
А чем они могут помочь? Выйти из нынешнего восприятия реальности?
Что значит, чем они тебе помогут? Ты будешь выполнять рекомендации, которые он тебе говорит, ты поднимешься на следующий уровень. Он говорит тебе, что делать тебе на пользу, как исправлять твои келим, каким образом относиться ко всему, на каком уровне важности и тому подобное. Направляет тебя, дает тебе поддержку, объясняет тебе важности, что делать. Каббала — это, в принципе, практическая программа работы.
Подъем на следующую ступень — это подъем в восприятие реальности?
Да, скажем, восприятие реальности. Ну и что?
Ну, если да, как не перепутать?
Не перепутать, если ты отменяешь себя и слышишь, что тебе говорят, ты не запутаешься. Да.
Вчера у нас было большое заседание, в котором участвовали десятки людей. Подготовка к воскресенью, когда мы во время праздника Пурим будем в торговые центры, чтобы сливаться с общественностью. Как сделать это нечто большее, чем просто быть как няньками. Там родители оставляют детей, и все. Как изменить их отношение к нашему подходу?
Я не знаю. Если это на самом деле как бейби-ситер, это будет выглядеть очень легонько и дешево. Вы хотите как бы компании хорошо провести время, когда, скажем, пока мама смотрит там на какие-то тряпки, а вы тем временем играете с детьми. Нет, необходимо каким-то образом поднять эти вещи на более серьезный уровень. Я не знаю, как это все планируется, то, что будет происходить в торговых центрах.
С точки зрения внешнего планирования, мы там будет место, где мы будем объяснять, мы будем придавать этому важность, серьезность и как-то привлекать к этому родителей. Но я спрашиваю о нашем отношении, о нашей подготовке.
Ваше отношение — это хорошее отношение к Израилю в очень такой прекрасный праздник. Не надо вносить сюда серьезность. Но вот так вот транслировать такое хорошее отношение, потому что это Пурим.
Я спрошу по-другому. Как такое мероприятие влияет на исправление? Со стороны наших товарищей,
насколько они приблизятся к нам. И неважно, с помощью каких действий. Даже будешь ты бейби-ситером, нянькой, это уже исправление. Потому что если они близко, они получат на это отсвет. Если даже что-то смогут, там, я не знаю, прочитать что-то, или уж книгу купить, уж тем более. Может быть, стоит раздать вот этот, ну, магнитную карточку, 66-й канал телевизионный. Ну, те, кто с нами тут, кто с вами тут участвует, не просто так раздавать. Ну, вот так. Ну, не знаю. Но, конечно же, действие важное. И я очень прошу у каждого, кто может поучаствовать, поучаствуйте. Только внести в это больше важности с нашей стороны, но чтобы это снаружи не выглядело, что вы такие важные, серьезные. Но наоборот как раз. Стараться через детей сблизиться с родителями. Но это праздник. Люди более открытые. Да.
Можете ли вы дать нам совет? Многие из наших товарищей это, ну, им не 20 лет, вы знаете, 40-50, профессионалы, адвокаты, образованные люди. И тут он сейчас вот так вот раз и стоит посреди торгового центра.
А что, он одеться такого в клоуна, да? И проводит так, да, и хороводы водят с детьми, да?
И можете ли вы дать какой-то совет и нашим товарищам, как относиться к этому правильно, облегчить это как-то?
Я не знаю. Ну вот возьми и еще таких вот, пусть помогут. Ну не знаю. Если относимся по-хорошему, то хорошо. Я люблю заниматься детьми, ну не хороводы, но тоже, конечно. Ну, если ты любишь их, ну так это... Но я не думаю, что как раз дети. Вы должны видеть более разнообразную публику. И там есть чем заниматься. И, скажем, давайте сделаем так. Представьте себе другую ситуацию. Ханох занимается маленькими детьми, а Ниф разговаривает серьезно с родителями. Хорошо? Ханох. Ну, на самом деле. То есть сделайте такие вот действия. Ну, хорошо, мы не закончили статью. Да.
О подобии свойств с Равом и слиянии с ним. Что на сегодняшний день требуется от всего мирового кли для того, чтобы сравниться с вами по свойствам, еще больше слиться с вами в каждый момент?
Ну, пусть у тебя белая борода будет, так? Пусть зубов тебя не достает, как у меня. Что в этом совпадение? Ну, скажи мне. Ну, совпадение. Я показываю вам, что делать. Если вы прилепляетесь к этому и исполняете это, более того, если это еще выше знания, когда ты не понимаешь. это еще мы сближаемся и сливаемся. А то, что я тебе объясняю тысячу раз, а вы не делаете, то даже внутри знания вы не хотите это все выполнять. Но это уже серьезная проблема.
Так как, что требуется от нас, хотя бы в отношении друг друга, чтобы выйти из этого шока, в котором мы находимся, этот шаг, чтобы еще больше слиться? Ведь мы чувствуем, что есть желание продвигаться, изменить мир и все такое.
Слияние с Раввом — это делать то, что он говорит. С Творцом у тебя нет связи, ты не видишь, не слышишь, не чувствуешь, ничего. Там ты, конечно же, направлен своим эго. А с Раввом ты не направлен своим эго. Ты слышишь хотя бы то, что он тебе говорит, что надо делать. Делаешь, не делаешь, это уже нечто другое. Но ты получил наставление. А теперь решай, делаешь или нет. Но знай совершенно четко, что если ты не делаешь, ты вообще не в том направлении, вообще не на пути. Нет у тебя никакого отношения к духовному развитию. Без учителя, без рава ты не можешь. Без того, чтобы слушать его, ты не можешь. Без выполнять того, что он говорит, ты тоже не можешь. Это все. Поэтому говорят тебе, ты должен его уважать, ты должен держать его за большого. Зачем? Для того, чтобы слышать то, что он тебе советует для твоего же продвижения. Вот и все. Но пренебрежение, оно не в том, что ты не будешь слушать или не сможешь делать, но ты этим чисто внутренне просто отрываешься от него. Что если бы и была какая-то связь внутренняя, близость, ты рвешь это очень легко. Что делать? Я тебе скажу, что делать. Самым простым образом. Ты обязан с утра до вечера думать о том, как ты уважаешь меня. Как ты сделаешь так, чтобы я был большим. Отсюда ты начнешь понимать, что так надо думать о Творце. Это упражнение. Но отсюда будет у тебя трамплин для того, чтобы так начать думать о Творце. Это все. Ну, Нив, единственный, который смеется и доволен. Ну, да.
Ну что ж, объявление к окончанию урока. Все наши товарищи со всего мира, и наши телезрители, и зрители по интернету, заходите на Свива Това, заполняйте свои данные на регистрации. Все товарищи, все наши зрители, пожалуйста, заходите на Свива Това и заполняйте свои данные в анкете регистрации мирового кли. Веселый Пурим в кампусе Каббала. Мы приглашаем вас на веселый пир в честь Пурим в ближайший четверг в 7 часов вечера в наших филиалах по стране. Мы рады пригласить вас. Игаль, почему ты одел только... Почему ты оделся в костюм? Но ведь это... Мы рекламируем Пурим в колледже, а в кампусе. Значит, ты должен быть в духе Пурима, а я в духе колледжа. Мы рады пригласить вас на Пурим. Да что такое? Может быть, немножко меньше Пурим, чуть больше кампус, а? Хорошо. Орен, а что ты тут делаешь? Нет, это не Орен, это снова я, Игорь. Я переоделся в лектора в кампусе. И Мурим, и Пурим, и Михлала. Теперь понял. Пурим в нашем кампусе. Приглашаем вас на праздник Пурим, который и колледж, и радость. 21 февраля в четверг в 7 вечера вход свободный. В наших филиалах нашего колледжа по стране. Приходите в костюмах.
שבור לרסיסים כן דווקא אז פתאום רואים ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד טועה בערפל תיתן לי עד ביחד נתגבר אור אחד ניצור ואהבת לרעך כמוך כלל הכי חשוב בתורה ואהבת לרעך כמוך גם בטוב וגם ברע ועם הזמן הולך ומתקלם נראית ללא קצה דווקא אז אז הוא מתגלה ואם החול כיסה את הפנים במרום קבוע כוכבים אם העולם שבור לרסיסים יש אור אחד